Я приветствую вас, дорогая молодежь. Очень приятно видеть вас всех, быть с вами. Всегда большая радость находиться с молодежью. Мы, хоть я так, мы с женой иногда говорим, интересно, что на нас говорят, что мы старые, да? Вот говорят, уже старые. У нас, правда, дети такие, там, мальчик 2 годика, девочки, там, 6 лет, да? Мы себя чувствуем такими молодыми всегда. Но вот проходит время, и уже на нас иногда смотрят, что, знаете, мы уже постарше. На самом деле, вот то, что вот вы сейчас себя чувствуете молодыми, я просто так, ну, как бы забегая наперед, может быть, в вашей жизни, хочу сказать, что, знаете, это все так быстро пролетает, так быстро. Сегодня вам по вот 18-20 лет, вот, и знаете, следующих 10 лет пролетят, это все будет как сон, очень быстро. Поэтому Слово Божие нас призывает к тому, чтобы мы дорожили временем. Я хотел бы, чтобы вы это всегда помнили и могли действительно вот каждым днем в вашей жизни дорожить в том плане, чтобы действительно потрудиться для Господа. Хорошо. Сейчас немножко раздадут, да, и мы тогда приступим к беседе уже. Давайте мы прочитаем, я 2 места хотел бы для вот размышления предложить нам, да, и мы тогда немножко порассуждаем, постараемся это рассмотреть в плане вот нашей практической жизни. Это первое послание Коринфянам. Одно место записано в 3 главе, другое в 6. 3 глава, 16 стих. Апостол Павел здесь говорит такие слова, он обращается вот к нам, к верующим, да, он говорит: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» И потом 6 глава, он говорит 19 стих: «Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога? И вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Вот здесь апостол Павел дважды обращается, и я бы хотел обратиться и к вам тоже, да? Вот он говорит: «Не знаете ли, что вы храм Божий?» Знаете ли вы, что вы храм Божий? Павел дальше здесь говорит более конкретно: «Не знаете ли, что тела ваши, ваше тело, это суть храм живущего?» То есть это есть храм, в котором живет Господь. Вы, говорит, храм. Знаете, я бы хотел, чтобы вы, я думаю, некоторые из вас уже знакомы со Словом Божьим, довольно так близко, может быть, некоторые еще нет, но я бы хотел вам напомнить. Знаете, израильский народ имел храм. Они построили, у них был храм. Потом этот храм, из-за того, что они вот отступили от Бога, пришли вот Навуходоносор, вавилоняне, Вавилон, да, пришли и разрушили этот храм, и на 70 лет их забрали в плен. 70 лет они находились в Вавилоне, в плену, и храма не было. И потом Господь побудил Кира, и вот он послал, значит, людей, объявил по своему царству, кто хочет, говорит, из евреев, ворачивайтесь назад. И вот они после плена вернулись назад. И я бы хотел, чтобы вы представили себе такую картину. Приходят евреи назад, там, где был Иерусалим, все разрушено, все заросло бурьяном. Трава высокая, ничего нету, ни стен, ни ворот, ничего, все разрушено, камни кругом, остатки, что валяется, да? И вот приходит Ездра, приходят другие там тоже священники, и мы видим, что они делают. Они расчищают немножко бурьян и ставят жертвенник. Ставит жертвенник, совершает молитву и начинает приносить жертвоприношение Господу каждый день. Слово Божие говорит, да, что они пришли, и их поручение было построить храм. И посмотрите, с чего они начинают. Они начинают с того, что ставят жертвенник и возносят там всесожжение Господу. Здесь большой прообраз, друзья. Во-первых, я понимаю, что все, которые сюда пришли, да, один факт, что вы здесь собрались, это значит, что вы действительно, ну, желаете, ищете общение с Богом. Если бы вообще не искали, я надеюсь, здесь нету ни одного, которого из-под палки родители привели сюда. Я надеюсь, что здесь все, которые, ну, ищут Господа. Кто-то еще не член церкви, да, но вы ищете Господа. И вот здесь вот, во-первых, большой прообраз для нас показан, да. Начало нашего общения с Богом – это, вот как мы видим, жертвенник, да. Каждый из вас должен иметь место, жертвенник, где вы приносите Господу какие-то жертвоприношения. Другими словами, вы должны иметь место и время для общения с Богом. Это чтение Слова Божия и молитву, да? И вот они начали с этого. Началось общение с Богом. Есть место, они молятся, они приходят туда, они читают закон на этом месте, имеют вот такое общение все вместе. Но что происходит дальше? И мы видим, что они начинают строить храм. Начинают закладывать, ну, как обыкновенно, фундамент, основание, да? И вот когда они закладывают основание, происходит интересное дело. Там находились, с ними пришли из плена некоторые старые люди, старики. Так и написано, старики. Пришли старики, которые еще были в Иерусалиме до того, как разрушился храм. Это вот представьте, они 70 лет были в изгнании там, да? Значит, этим старикам уже было, ну, 80, 90, 100 лет. Вот такие вот были старики. Кто помнит, что эти старики делали? Никто не помнит? Плакали. Постарший брат нам подсказывает, да? Эти старики, написано, не просто плакали, а громко плакали. А почему они плакали? Кто-нибудь помнит? Никто не помнит? Они плакали, потому что они помнили тот храм, который был. И они видели, как начинается строить и какой будет храм, который построит. И сравнения никакого не было. А что был тот за храм, о котором они помнили и плакали? Вы знаете, я бы хотел вот об этом поговорить, потому что Слово Божие говорит, вы сегодня храм. И чтобы я хотел бы, чтобы мы увидели определенные важные вещи в том, что происходило там. Обратите внимание, тот храм, о котором они плакали, это был храм, который построил Соломон. Вы помните из Слова Божия, что это был за храм? Давайте я так несколько вопросов задам. Вы помните, сколько человек участвовали в строительстве этого храма? Не помните? В третьей книге Царств, в первых главах. Я вам тогда подскажу. 160 тысяч человек. Представляете себе, одно здание строили 160 тысяч человек. Вы себе можете представить, что это за здание было? Камни вытесывали где-то в горах, да, точно по размеру, и привозили их сюда. Каким образом, нам не написано, да, привозили эти огромные камни. И где строили храм, на месте, где строили храм, да, не было слышно ни одного удара молотка, никто зубила не представлял, ничего. Была тишина. Строится огромное здание, полная тишина. Привозят камни, поставили, следующий камень, дерево вставляет, все это, да. Теперь посмотрите, мы читаем, когда Соломон кончил работу из камня и из дерева, да, он храм внутри обложил чем? Золотом. Представьте себе, заходишь в огромное помещение, да, и все помещение, потолок, стены, двери, пол, все обложено золотом. Потом Соломон взял, вылил 500 золотых щитов. И вот утром, когда поднималось солнце, 500 человек брали, возле храма были комнаты специальные, брали эти щиты, выходили на улицу, становились, поднималось солнце, и они этими щитами направляли на лучи солнца. Знаете, историки описывают о том, что говорит утром, в день служения в храме, храм можно было видеть за несколько-несколько миль именно по вот этим отражениям лучей, которые отражали вот это золото. Теперь представьте себе еще одно такое дело. Внутри храма стоял стол небольшой, на нем лежали хлебы предложения, 12 хлебов по количеству колен Израилевых, и стояли такие семисвечники, такие свечи, в них заливалось такое определенное масло, и зажигался огонь. Но огонь этот был особый. Этот огонь брали с жертвенника, который перед храмом, о котором мы уже говорили, да? Когда приносили жертву Богу, оттуда брали этот огонь, который на этом жертвеннике, приносили и зажигали эти свечки. И когда зажигали эти свечки, то вот вы себе представьте, этот храм не имел ни одного окна. Такое помещение, закрытое, ни одного окна, все обложенное золотом, и вдруг горят вот эти свечки. И отблеск от этих свечей, этот огонь, да, по всему помещению сверкал. Ведь золото, листы, они же не вот как ровные, как стекло, да, оно немножко изгибается где-то, да, и преломляются вот эти вот лучи, и все помещение освещалось вот этими отблесками вот этого огня, который шел от этих свечек. Вы представляете себе, какое это было благолепие, великолепие какое? Зайти в это помещение, вот так вот я немножко вам только рассказал, да, вот вы можете себе представить, зайти в это помещение, огромное помещение, все обложенное золотом, горят вот эти свечки, кругом отблеск идет, да? Лежат хлебы предложения. Там дальше находится святое святых, где за занавеской находятся эти херувимы, из золота вылитые ангелы. Стоит ковчег. Там тоже темно. Туда раз в год со свечкой заходил первосвященник. Представьте себе, какое это было величие. Да? Теперь посмотрите, что происходит дальше. Живет израильский народ, построили этот храм, служат Господу, приносят жертвы, туда заходят люди, имеют общение с Богом, все идет своим чередом, да? И вот мы видим, Соломон, после Соломона стал его сын Роваам, потом там дальше, дальше, дальше. И вот, вы знаете, появляется вор. Появляется вор, который обкрадывает храм. И знаете, каким образом? Появляется один царь, Ахаз. Мы об нем читаем в 4 книге Царств, 16 глава. Очень удивительно. Он был молодой человек, как вы, ему было 20 лет, когда он воцарился. И мы когда смотрим, то мы находим очень удивительно. Его отец Иофам. Это был очень благочестивый царь. Он царствовал 16 лет. Перед этим Озия, это его дедушка, тоже был очень благочестивый царь. Он царствовал 52 года. Перед этим мы видим Амасия был. То есть мы видим, что все его отец, его дедушка, прадедушка, все были очень благочестивые цари. Очень благочестивые. Долго царствовали, Господь их благословлял, все. И вот этот Ахаз, молодой, он стал на престол в 20 лет, да? И вы знаете, что произошло? Ему показалось, что все это дело скучное. Скучно идти на собрание, скучно слушать проповеди, скучно смотреть на этот жертвенник, скучно проводить время, когда совершались жертвоприношения. Ему скучно. И он от других, у него появились много друзей. И он от других друзей узнал, что, оказывается, есть другие виды поклонения. Есть, где люди собираются для другого служения, и там очень весело. Там пляшут, там поют, там прыгают, там очень, знаете, хлопают, там очень интересно. Но он же царь. И так просто взять и вот уйти просто вот из храма и все, он не мог же, да? За этим же стоит очень много. И он начал делать удивительные такие вещи, да? Он и в храм приходит, ну так, отстоял, ну, его отец, его дедушки, там, родственники все, ну как, ну надо идти, да? Он приходит, он пришел, отстоял в храме, все. Но он стал ходить и на другие служения, где было ему веселей. И вы знаете, появились у него друзья. Ну, как всегда в жизни, появились и некоторые переживания, некоторые трудности. Он стал царем, стал, знаете, вести жизнь, и вдруг пришли сириане воевать против него. А у него к этому времени завелся друг один, царь ассирийский, которого звали Феглафеласар, такой царь. Он с ним был другом. А вы знаете, что друзья? Когда друзья, и вдруг вам плохо, то кто вам помогает? Друзья, кому вы обращаетесь? Ну, не к Господу же, правильно? К друзьям, в первую очередь, к друзьям. И он к своему другу, Феглафеласару, говорит, приди, помоги мне, вот ко мне пришли воевать. Он пришел и помог. Пришел, помог, но, ну как, просто пришел, помог? Надо как-то рассчитываться. А как рассчитываться? И знаете, что делает Ахаз? Он заходит в храм и сдирает все золото с храма изнутри. Собрал все в золото и дал это золото в подарок своему другу. Ну, дружба требует жертв, мы говорим, да? Он мне помог, я чем-то должен пожертвовать. Теперь представьте, вы заходите в этот храм, где содрано все золото. Там мрачно. Может быть, и горит там этот семисвечник, да? Но уже отблеска нету. Уже не так приятно, да? И все это. Но он на этом не останавливается. Друзья есть друзья. И он, его друг, Феглафеласар, царь ассирийский, приглашает его к себе домой, в гости. И он идет к нему в гости в город Дамаск. Приходит туда, и он увидел, что прямо на площади города стоит жертвенник. Это царь тоже кланяется идолам, стоит жертвенник, тоже проходит богослужение. Но этот жертвенник никакого сравнения не имеет с тем, который стоит жертвенник возле храма. Этот жертвенник был в несколько раз больше размером. Резной написано. Красивый. А у нас? Он раз делает быстро чертеж этого жертвенника и посылает своего подчиненного и говорит, к тому времени, как я вернусь в Иерусалим, пускай сделают точно такой же жертвенник. И тот жертвенник, который, говорит, сейчас где приносит, пускай, говорит, его в бок сдвинут, он говорит, он не нужен, говорит, да? А на том месте поставят этот красивый жертвенник, который я увидел в Дамаске у своего друга. Можно продолжать и дальше, что пошло после этого. Но я бы хотел, чтобы вы увидели одну очень важную деталь. Вот Слово Божие говорит, вы, вот каждый из вас, вы, говорит, храм живущего в вас Духа Святого. Вас Господь дивно устроил. Господь сделал так, что наша душа – это как храм. Она сокрыта, в ней нету этих окон или еще что-то, да? И Господь как благодатью обкладывает нашу внутренность золотом. это вот именно чистота, святость, да? И Господь зажигает внутри нас, знаете, вот этот огонь любви к Богу, да, благодати Божией, и он горит и сверкает. У этого храма, в этот храм можно заглянуть. Знаете, как туда можно заглянуть? Через ваши глаза. Если ваш храм обложен святостью, и там горит любовь Божья, да? К вам подойдешь, глянешь в ваши глаза, и они блестят этой радостью. Посмотрите друг другу в глаза. Вы видите этот блеск? Или, может быть, с ваших глаз блестят голубые экраны телевизоров, компьютеров или еще что-то? Что в вашем сердце? Вы храм. Посмотрите дальше, что нам Слово Божие показывает. Нам Слово Божие говорит о том, что если человек невнимателен в своем отношении с Богом, да, то ему служение Богу, оно скучное. Я не буду просить, чтобы кто из вас поднимал руки, но, может быть, среди нас находятся те, кому скучно идти на собрание. Слушать одни и те же проповеди, слышать пение, ничего здесь такого нету, веселья нету, скучно. Да? И мы начинаем, ну да, родители мои верующие, бабушки, мои тети, дяди, у меня друзья здесь, молодежь, все, оставить я не могу, да, ну я так, буду так приходить. И у нас появляются друзья на стороне. Появляется вор, который начинает потихоньку обкрадывать. Это не все сразу происходит. И нам приходится безвыходное положение снимать золото. Мы начинаем. Дружба этого требует, что мы начинаем терять святость. Мы находимся в чем-то кругу друзей, да? Они говорят какие-то нехорошие шутки, но мы же не можем простоять и промолчать. Мы смеемся с ними. Они куда-то идут, ну я же не могу же не пойти, и я иду. Они куда-то едут, и я, они что-то смотрят, и я с ними смотрю, да? И постепенно все золото из нашего сердца начинает выноситься. А когда вынесено золото, то уже, знаете, не так больно и делать все остальное. И начинает этот вор вытаскивать из нашего сердца совесть, целомудренность, и дальше, и дальше, и дальше. Знаете, Слово Божие говорит нам сегодня. Вы, говорит, храм, и в вас живет Господь, живущего в вас Духа Святого. В вас живет Господь. И Слово Божие апостол Павел нас предупреждает. Он говорит, не обманывайтесь. Вот вы знаете, очень сильное слово. Он говорит, не обманитесь сами. Я думаю, наверное, хоть вы и молоды, но вам, наверное, приходилось испытывать, когда вас кто-то обманул. Пообещал, не сделал. Взял, не отдал. Или еще что-то, да? Вас обманули. Приятно? Очень неприятно. Очень неприятно, да? Но это кто-то сделал. Вам неприятно, но ваша вина какая? Да, вам кто-то сделал. Слово Божие говорит, есть такое состояние, когда не вас кто-то обманул, а представьте, вы сами себя обманули. Вот представьте себе, как вы будете себя чувствовать, если вы сами себя обманули. Я не помню, рассказывал вам такой пример. У нас приезжал Франц Гергардович Тиссин, и он рассказывал такой пример. Там, знаете, между... Вот городами ходят электрички. такие, это как поезда такие, они делают частые остановки, и многие люди, говорит, пользуются, говорит, этими электричками. И вот, говорит, у них там, где он живет, говорит, был такой случай, говорит, один браток рассказывал, говорит, еду, говорит, на электричке, а в электричке там, знаете, получается, как бы вот здесь вот так вот два сиденья, потом проход, и здесь вот, ну, сиденья, ну, такие, как лавочки. Здесь сидят, на этих двух сиденьях сидят шесть человек, здесь и вот так друг напротив. И вот, говорит, еду, говорит, смотрю, не так много, говорит, людей. Полупустая, говорит, электричка, я, говорит, сел, места свободные, сижу, смотрю, на этой стороне сел, говорит, один дедушка, говорит, уже, один старец. Сел уже такой, говорит, слабенький и сидит. И вот мы, говорит, едем, и, говорит, как только остановится электричка на очередной станции, он, говорит, поднимается, подходит, говорит, и так внимательно смотрит в окно, говорит, посмотрит все, и потом, говорит, так глубоко вздыхает, так и садится. На следующей станции опять. На следующей станции опять. На этот молодой человек верующий уже не выдержал, думает, что-то происходит. Он подходит к этому дедушке и говорит, папаша, говорит, вы, говорит, что-то так глубоко вздыхаете, что-то, говорит, наверное, происходит. Он, да-да, говорит, сынок, я, говорит, с каждой станцией убеждаюсь, что я еду не в ту сторону. Он говорит, зачем? Выйдите, говорит, пересядьте, да? Он говорит, ну я еще до следующей проеду, да? Посмотрите, он видит, что едет не в ту сторону. Он убежден, он понимает, да? Вот понимаете, состояние человека, да? Сам себя, что? Обманывает. Сам себя обманывает. Он себя уговаривает, что, ничего, да. Знает, что не то, да? Но сам себя уговаривает. И вот Слово Божие говорит, не обманывайтесь. А знаете, что не обманывайтесь? Говорит, худые сообщества развращают добрые нравы. И если у вас появляются плохие друзья, то знайте, что вы ни в ком разе не сможете их сделать хорошими, но вы станете плохими. У нас интересно, приезжал в гости тоже один старец из Московской области, ну, может быть, кто и знает его, Николай Андреевич Колесников. Он приезжал, и вот молодежь ему задавали вопросы о дружбе. А можно ли дружить с неверующим там или еще там что-то, да? А что здесь такого? А вот, может быть, он придет к Господу, а я попытаюсь, а я постараюсь, а я вот свидетельствую там ему, ей, о Господе там или еще там что-то, да? Интересно, у нас это молодежь, ну, у нас поменьше молодежи, чем как у вас. У нас человек где-то 70, наверное, да так. И вот собрались у нас дома, мы дома собрались. И у нас посередине комнаты стоит такой большой, мощный, круглый стол. И вот у нас, значит, он так посмотрел вокруг, Николай Андреевич так посмотрел, и у нас один там среди молодежи такой, он любит качаться, накачанный такой, знаете, браток. А кто знает Николая Андреевича, он такого роста, маленький, такой, знаете, не очень так сильно, и старичок, ему уже за 70 лет. Он говорит этому, иди, говорит, сюда, там, позвал, говорит, встань, говорит, на этот стол. Тут что-то, ничего, говорит, становись. Он залез на стол, он ему дает руку, а теперь, говорит, постарайся меня затянуть на стол. И вот этот здоровый, да, пытается его тянуть на стол. А этот маленький Николай Андреевич ногой одной, в край стола вот так уперся, да, и вот так только, смык только его, он только, и слетел. Он говорит, как, говорит, вы думаете, легче, говорит, наверх затянуть или вниз тащить? Вниз тащить. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь. Вы думаете, что вы сможете. Никогда не сможете. Я бы хотел, знаете, друзья, сегодня, чтобы вы вот глубоко задумались над вот этим. Я знаю, что молодежь подвергается большим искушением в том, чтобы дружить, иметь друзей, которые нехорошие, иметь общение в школе, где-то кто-то на работе, где-то подрабатывает, встречаются неверующие, нам где-то интересно, кто-то американцы, кто-то мексиканцы, кто-то еще, что-то новенькое, да? Нас иногда тянут пойти в какие-то другие церкви, там вроде интересней, у нас заводятся там друзья, подружки, да? И нам кажется, что по-другому скучно, вот кажется, вот это что-то такое новое, гораздо интересней и так дальше. А Господь нас предупреждает и говорит: не знаете ли вы, что вы храм? Знаете ли вы, что такое храм? Знаете ли вы, какой был храм? Знаете ли вы о том, что когда этот храм был построен, и кто помнил его, они плакали. Они плакали, какое великолепие было в этом храме. Как там было приятно, сколько там было красоты, какое было благоговение, присутствие Бога, да? И потом вот так, потихоньку, помаленьку, появился вор, и все ушло, и все пропало, и не осталось и камня на камне от этого храма. Я бы хотел, чтобы вы, друзья, помнили вот этот пример. Слово Божие нам оставляет примеры не просто для того, чтобы нам иметь интересные рассказы, истории, совершенно нет. Это живые примеры, которые относятся к каждому из нас в нашей жизни. И пример, если Павел нам оставляет и говорит: посмотрите на храм, посмотрите внимательно, посмотрите, что там происходило, и знайте, это прообраз вас, это что происходит в вас, это что должно там быть. И смотрите, будьте осторожны, чтобы кто не разворовал у вас это. Я бы хотел еще буквально, знаете, может быть, пару минут или несколько минут, не совсем пару, да, но уделить внимание, я вот сказал, да, что когда дьявол заберет или сворует у нас вот эту святость внутри нас, то потом остальное, вот это разворовывание нашей совести, нашей чести, оно уже делается безболезненно. Мы уже начинаем разрушать, начинается опустошение происходит, да. Я бы хотел с вами, вот буквально немножко, как для молодежи, да, чтобы мы поговорили о таком тоже важном вопросе, который обязательно в вашей жизни постарается своровать дьявол у вас, это целомудрие. Что такое целомудрие? Вот в Слове Божьем, да, неоднократно нам говорит, особенно вот об этом говорит апостол Павел, когда мы читаем послание Тимофею второе, когда, первое послание, когда мы читаем Титу, то апостол Павел и во втором Тимофею, он говорит несколько раз о целомудрии. Что такое целомудрие? Вы знаете, что такое целомудрие? Вот я уверен, вы тоже слыхали, вам и из кафедры, да, и так, братья, родители, чтобы вы хранили, чтобы вы были целомудренны и так дальше. Что такое целомудрие? Что хочет своровать дьявол, когда мы говорим о целомудрии? Вы знаете, очень просто, если вы посмотрите в словарях, да, то целомудрие обозначает чистое взаимоотношение между мужчинами и женщинами, между ребятами и девчатами. Вот это называется целомудрие. И Слово Божие, когда мы посмотрим, то нам говорит о том, что должна быть целомудренность у всех, на любом уровне. Ну, например, когда нам говорится, что должны избираться служителя в церкви, написано, чтобы, вот, например, пресвитер, да, чтобы он был целомудрен, да, чтобы у пресвитера было целомудрие. Потом, когда вот мы читаем, вот обратите внимание, у кого есть Библия, давайте вот мы просто посмотрим, да, вот обратите внимание, например, Титу мы читаем, вторая глава. Он говорит, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству и так дальше, да, но чтобы учили молодых быть целомудренными. Посмотрите дальше 6 стих Титу. «Юношей увещевай быть целомудренными». Посмотрите, например, тоже, когда мы открываем уже в 12 стихе, то здесь говорится так, что «явилась благодать Божия, да, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно и праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Для каждого написано, для старцев, для служителей, для молодых людей, для юношей написано, чтобы мы были целомудренны. И вы знаете, друзья, я бы хотел, чтобы мы с вами обратили внимание еще вот на что. Посмотрите, когда мы открываем в первом послании Тимофею, то здесь говорится, нам приоткрывается еще одна интересная деталь. Во второй главе, да, посмотрите, что мы видим. Написано 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценной одежду, но добрыми делами». Посмотрите, как он здесь говорит, да? И обратите внимание, он говорит, оказывается, одежда, да, может быть целомудренной, а может быть нецеломудренной. Поведение у молодых ребят может быть целомудренное, а может быть нецеломудренное. Знаете, друзья, целомудрие, как я уже сказал, да, это чистое взаимоотношение между ребятами и девчатами. Я бы хотел, чтобы вы подумали об этом. Это одна из таких вещей в нашей жизни, на которую очень сильно посягается дьявол, особенно в молодости у вас. И хотелось бы, чтобы вы знали это и понимали. Каковы ваши взаимоотношения, когда ребята собираются? Да позволяются ли какие-то грязные шутки в адрес девчат или еще что-то? Проскакивает ли это небрежность какая-то? Когда, девочки, вы одеваетесь, Слово Божие говорит, есть одежда у женщин, которая нецеломудренная. Зачем вы одеваетесь так, чтобы привлечь внимание ребят к себе? Кто-то очень открытую одежду делает, а кто-то очень обтягивающую делает одежду. А кто-то позволяет себе на общение в джинсах приходить, девочки, где все обтянуто, еще что-то, да? И мы на это все смотрим, что это культура. Это просто так принято. В магазин пойдешь, это продается, значит, я могу покупать. Это все нормы. А Слово Божие говорит, должны, говорит, одеваться со стыдливостью. Должно быть чувство стыда. Должно быть стыдно так одеться. Вы знаете, я не буду очень много времени на это тратить, но я бы хотел сказать, что Слово Божие оно очень серьезно предупреждает и говорит, что есть чистые взаимоотношения, есть святые взаимоотношения, есть одежда, приличная святым, святая одежда, есть разговор, есть слова, которые прилично святым. Вы знаете, не все, вот некоторые могут сказать, ну а что, грех? Ну а что, грех нам посмеяться, шутки какие-то? А что, грех нам вот так одеться? А вы знаете, что нам Слово Божие говорит? Вот посмотрите, когда мы открываем послание, например, Ефесянам. Посмотрите, что здесь говорит апостол Павел, когда он обращается к верующим, к церкви. И обратите внимание, например, в 5 главе он говорит, «Также сквернословие, пустословие, смехотворство неприличны вам». Например, он говорит, чтобы жены, да, одевались, как я уже говорил, как прилично святым. Вы знаете, есть в Слове Божьем такое понимание, что это не грех. Слово Божие не называет это грех. Но он говорит, ну вы как верующие, это неприлично. Вы не можете этого делать. Вам это не позволяется, это не личит вам. Вы не можете допускать это в своей жизни. И вы знаете, друзья, я бы вот хотел, чтобы вы обращали на вот это внимание, чтобы помнили об этом. Слово Божие нам конкретно об этом говорит, не скрывает. И он говорит, в этом и содержится чистота ваша, да? Как юноши содержать что? В чистоте путь свой. Как? Хранением себя по Слову Твоему. Почему? Потому что в 118-м псалме Давид говорит, Слово Твое чисто. Поймите, что вот много есть таких вещей. Я не помню, я как-то, может быть, рассказывал вам или нет. Я помню, когда мне пришлось быть в Лос-Анджелесе, здесь была одна компания, частная компания, потом Англия скупила эту компанию. Эта компания, знаете, очень интересный пример, лично вот для себя я взял. Эта компания, она занималась управлением портов. И вот один из самых крупных портов их, это был в Лос-Анджелесе, в Калифорнии. Эта компания пришла практически в банкротство, обанкротилась. И вот они поехали по менеджерам, кто управляет деньгами, к нам приехали. Я в Morgan Stanley работал, они приехали и просят деньги. И говорят, займите нам 100 миллионов долларов, мы, говорит, вот поднимем компанию, у нас все будет хорошо. Ну, приезжает в одну, в другую компанию. Я взял, знаете, чисто историю этой компании. На компьютере есть такие данные, все, я взял историю этой компании, смотрю, они перед этим дважды уже были в банкротстве. И вот приезжает этот новый президент и вот говорит, вот мы там то, вот наш бизнесский план, вот мы сделаем вот так, вот значит дайте нам денег, все. А вот мы сидим, а я говорю, вы знаете, вы же уже два раза в банкротстве были. Вам уже два раза давали деньги, вы обещали, да? И опять приходило на то же самое место. Мы вам сейчас опять дадим деньги, и вы окажетесь в том же положении. Он говорит, нет. Он говорит, первое, потому что, говорит, не я был, я, говорит, президентом вот этой компании буквально там что-то меньше года. Но, говорит, другое, мы, говорит, в таком положении не окажемся. Я говорю, почему вы с такой уверенностью говорите? И он мне рассказал удивительную историю. Я хочу вам поделиться ею. Он говорит, мы, говорит, управляем 7 портов. Но, говорит, самая большая проблема у нас, порты, где мы теряем деньги, это в Лос-Анджелесе. Положение, говорит, такое. По вот разным законодательствам, там, разным стандартам, все. Ну, я приблизительно вам говорю, в общем, да, это не точное, да. Ну, так скажем, в порту должно стоять не больше, чем 1000 контейнеров. Если, говорит, оказывается в порту 1100 контейнеров, ну и приезжают разные там инспекции государственные, пожарные, другие там, да, там, таможние и все. Если, говорит, больше, чем 1100, то, говорит, нам выписывают предупреждение. Если, говорит, больше, чем 1150, нам, говорит, выписывают огромный штраф. Если больше, чем 1200, еще больше штраф. Если 1250, порт закрывает, опломбирует порт. А говорит, что значит закрыть порт? Каждый корабль, который заходит, например, из Китая, с Японии идет корабль, да, он заходит в воды, в территориальные воды, и он платит, этот корабль, за каждый день 7 тысяч долларов, что он находится в территориальных водах. Заходит корабль в порт, он платит 12 тысяч за каждый час, что он стоит в порту. Да? А теперь, говорит, получается вот что. Если, говорит, по нашей причине, не по причине корабля, порт остановлен, да, то, говорит, положение такое. Во-первых, мы платим штату и правительству штрафы. Во-вторых, по нашим контрактам мы оплачиваем простой кораблей, мы оплачиваем их заход в территориальные воды. И он говорит, один день, если, говорит, мы простаиваем, это, говорит, миллионы. Если порт закрыт. И говорит, мы теряем огромные деньги на этом. Но я говорю, ну и что? Ну вы и дальше будете терять? Он говорит, нет, не будем терять. Я говорю, а что вы сделали? Он говорит, я 6 месяцев искал человека, который бы стал управляющим порта в Лос-Анджелесе. И я говорю, неужели так трудно найти столько менеджеров, желающих получить хорошую работу или еще что-то? Он говорит, когда мы, говорит, ну, дали объявление, говорит, приходили многие менеджера, и каждый раз, когда, говорит, они проходили интервью, говорит, и все, то последнее интервью я, говорит, делал сам. И каждому менеджеру я говорил так, если, говорит, в нашем порту нам положено 1000, говорит, иметь контейнеров, ну, я приблизительно, там может быть их 20 тысяч или там 100 тысяч, да, если, говорит, 1100, то, говорит, нам предупреждение. Если, говорит, 1150 – штраф. Если 1200 – больше штраф. Если 1250 – нас закрывает. Сколько ты позволишь контейнеров стоять в порту? И он говорит, все сколько ни приходили. Все отвечали по-разному. Но приблизительно все говорили. Один говорил 1099, другой, ну, если штрафует 1050, ну, значит, 1149, а другой еще что-то, да, там и все. И он говорит, однажды ко мне, говорит, в офис пришел человек. И когда я ему задал вопрос, он, говорит, сказал, больше, чем 900 контейнеров не будет никогда стоять на этой площадке. И, говорит, я его принял на работу. У нас, говорит, никогда эта проблема не повторится. И вы знаете, мы дали ему деньги. Это был очень успешный вклад. Но я из этого взял лично для себя такой, знаете, урок. Я думаю, посмотри, даже в мире люди понимают. Мы часто в своей жизни, да, пытаемся в хождении за Господом найти где-то какую-то линию, где нам говорится, вот это грех, а вот это не грех. Вот это грех, а вот это не грех. Да? И мы будем так говорить, и мы совершенно спокойно себя чувствуем, когда мы вплотную подходим к этой линии, где Слово Божие говорит, это грех. Но вы знаете, если вы вплотную подошли к этой линии, то вы обязательно ее переступите. Обязательно. Вся сущность, вот мы говорим закон, благодать, вся сущность благодати, это человек из любви к Богу от этой линии держится чем можно дальше. Уходит как можно дальше. И вот Слово Божие говорит, что вот благоразумный, да, он поступает так, как прилично святым. Это еще не грех, но это уже неприлично. И он уходит, он удаляется от этого. И вы знаете, друзья, я бы хотел вот это оставить вам на память. Живите так, чтобы вы, знаете, мы часто выискиваем вот эту серую зону. Ну, еще и не грех. Ну, это может быть и нехорошо, но это еще и не страшно. Знаете, что это уже страшно. Поэтому пускай Господь поможет вам в вопросе целомудренности, взаимоотношений, быть на стороне святости, чем можно дальше. И дал бы Господь помочь, дал бы Господь силы каждому из вас понять, что вы действительно являетесь храмом. Сделайте этот храм, сохраните его в этом блеске, чтобы каждый, кто заглянет в ваши глаза, знаете, мог увидеть эту чистоту, эту святость. Я расскажу такой еще один тоже маленький пример. Знаете, я женился. У меня жена, она из семьи, их шестеро детей, она старшая. А все остальные еще были не женатые, не замужние, у них четверо девочек, два мальчика. И вот у них мама, вы знаете, очень строгая, очень строгая. Она не позволяла никогда никому где-то там, чтобы кто-то встречался, чтобы кто-то домой поздно пришел там или еще что-то. Я, например, один такой случай расскажу, это брат, да, не буду говорить имя, там ее брат. Он учился уже в 11 классе, high school, да. И вот он домой приезжает, представляете, приезжает он домой, он всегда на автобусе ездил. Вот один раз он приезжает домой, мать смотрит, приехал автобус, нету его. Она уже там, знаете, вся уже кипит уже там, что-то там в окошко выглядывает, сама там варит там туда-сюда, что там у нее в руках там качалка, там поварешка, не знаю. Да? И вдруг смотрит, подъезжает машина, в машине сидят двое ребят, двое девчат, легковая машина, и ее сын. И вот сын выходит, веселый такой. Она открывает дверь и на него, с тем, что у него в руках там все. Тот, мам, да дай я домой зайду, да вот сейчас, мне ж стыдно. А я и хочу, чтобы тебе стыдно было, да, говорит там, на него там это самое, знаете. Ну вот такая вот, вот такая мамаша, она очень, знаете, у них вот такая строгая. Вот. И знаете, что интересно, все дети верующие, все замужем, женились, и все, знаете, ну очень, очень хорошо, очень... удачно, если так можно сказать, да, ну, на самом деле очень свято все, да. И вот, знаете, когда вот оставалась уже последняя ихняя девчонка, самая меньшая, не замужем, да, ну, а симпатичная такая. И вот эти женихи там постоянно там приезжают отовсюду, там со всех штатов, городов, там вот все это. И вот я был свидетелем однажды вот такого дела. Значит, раз только что-то там вернулись после собрания, ее нету. И вдруг мама вычислила, что кто-то приехал, и она с кем-то там, значит, туда-сюда. Она по телефону вычисляет ее, так, ты с кем там? Я, говорит, все поняла, приводи его сюда, мы должны увидеть там, туда-сюда. Вот она приводит этого парня, они зашли. там каких-то минут 10-15, и вдруг я слышу какой-то там разговор, шум, тарарам, в общем, он руки в ноги из дому, подальше, значит, он уходит, значит, все, и заходит мама, и здесь, значит, все мы сидим, и, значит, она разговаривает, значит, там возмущается, да кого ты привела, да что это такое, и такую фразу говорит, да у него, говорит, глаза, как у блудливого кота. Я так себе сижу, думаю, вот это мама, думаю, да? Она один раз выдала человека, глянула в глаза, да, и она определила, что это блудливый кот, да? Там еще вот мы говорим о целомудренности. Но вы знаете, друзья, я помню, я тогда, на самом деле, мне, ну, так смешно было, да, я просто, вот вы смеетесь, и я смеялся, улыбался, говорю, мам, ну, что вы там знаете, и все это. Но вот знаете, интересно, когда мы открываем Слово Божие, то нам говорит, оказывается, посмотрите, во втором послании Петра, во второй главе, говорится о таких людях, и говорится, глаза у них исполнены любострастия. Вот мы сегодня говорили о том, что вы храм, и о том, что если ваш храм обложен золотом святости, то ваши глаза будут сиять отблеском вот этой благодати Божией, да? А если у вас все разворовано, вы, может, того и не замечаете, но ваши глаза, они будут исполнены чем-то другим. Они будут исполнены любострастием, они будут исполнены телевизором, они будут исполнены любостяжанием, они будут еще что-то. И поверьте мне, любой христианин истинный, который глянет в ваши глаза, он не увидит там света святости Божией, а он увидит нечто другое. Поэтому храните себя чистым. Помните это предупреждение. Апостол Павел не просто так говорит, он предупреждает, говорит, не знаете ли вы, что вы, говорит, храм живущего вас Духа Святого, и вы не свои. Поэтому пускай Господь поможет вам и благословит вас в том, чтобы вы помнили о том, что вы храм, чтобы вы следили о том, чтобы он не был разворованный, и чтобы вы соблюдали целомудрие, чистоту и берегли себя от худых сообществ, от плохих друзей. Аминь.